Здравствуйте. Знаете, вот меня часто спрашивают, о чем вы мечтаете? Что такое мечты? Ну, хорошо. Давайте сегодня об этом и поговорим. Поговорим о мечтах.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay.
Мечты считаются замечательным занятием. Вот Виктор Гюго сказал, «Живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте». Или Анатоль Франс. Мечта могущественнее реальности. И может ли быть иначе, если сама она высшая реальность? Она душа сущего. Или Брюсов. Вечен только мир мечты. Пришвин. Надо мечтать как можно больше. Паустовский. Нам нужны мечтатели. Пора избавиться от насмешливого отношения к этому слову. Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Ну, не мое дело спорить с классиками. Но, правда, я никак не могу избавиться от ехидного вопроса. Может быть, если чуть меньше мечтать и меньше желать борьбы во имя прекрасного будущего? Борьбы с кем во имя прекрасного будущего? А если просто делать свое дело, может быть, и будущее резко прибавит в качестве.
He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too, and spoken for, do not tempt me.
Есть и другая точка зрения на мечты. Она примерно описана Гоголем в «Мертвых душах» на примере Чичикова. Мечта как антитеза реальности, замена реальности. Мечтать вместо того, чтобы делать и быть. Как замечал Остин О'Малли, чем меньше голова, тем больше мечты. Икарион в новом описании Поднебесной называл мечту демоном. И, кстати, о демонах. Мало кто помнит, наверное, что в Древней Греции, откуда пошло это слово, им называлась не зловредная нечисть, а особого рода охранительная энергия. Даймон, как произносили это слово древние греки, это благожелательное божество, нечто вроде ангела-хранителя, направляющий дух. Буквально слово «даймон» значило «бог», «богоподобный», «сила», «судьба». Происходило от протоиндоевропейского «да», «провайдер», наделяющий судьбой. Греки считали, что даймоны – это души людей Золотого века, являющиеся божествами-хранителями нас с вами. По словам Плутарха, великие и героические фигуры после смерти почитают как даймоны. Даймон – это не столько личность, сколько определенный сорт служения. Есть даймоны мест, людей, профессий. Даймоны древнегреческой традиции, в отличие от наших демонов, были существами строго положительными. По словам Гесиода, они – хорошие существа, распределяющие богатство, их нельзя увидеть, они известны только по результатам своих дел. Платон писал, что даймоны находятся между богами и людьми. Но существуют и демоны, при этом существуют в любой традиции. А что же такое демон? Это энергетическое существо, имеющее определенное сознание, определенные нужды, потребности. Существуют демоны болезни, демоны мест, демоны учреждений, идей. Грубо говоря, демон – это нечто, что питается несчастьем, болью, негативом, страхом, разочарованием. Он может даже не подозревать о том, что мы существуем. Мы для него только источник еды. Мы чувствуем страх, а он им питается. И вот демон мечты, о котором писал Икарион, это существо, которое отвлекает наше внимание от того, что происходит с нами и вокруг нас. и заставляет нас отдавать свое время тому, что не существует, миражам, которых нет. А вот пример этого. Когда я учился в удивительной школе номер 239, там в то время царил культ Александра Грина. И вот с чего начинается его роман «Бегущая по волнам». Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Речь идет о власти несбывшегося. Я все еще слышал иногда в душе ее стальное движение, не обещающее исчезнуть. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, пытаясь понять, откуда прилетел зов. И тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, не ясен ли его образ, не нужно ли только теперь протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Я помню, какое действие на меня производили эти прекрасные слова. И они очень точно найдены. Стальное движение, сила более повелительная, чем страсть или мания. В 15 лет эти слова казались ужасно многозначительными и важными. И они на самом деле важны. Они показывают, в каком плену мы живем нашу жизнь. А плен очень простой. Мы считаем, что жизнь нужно жить так или иначе, но по тем схемам, которые в нас заложены воспитанием, словами родителей, учителей, старших товарищей, телевидением, кино, книгами. Как будто существует готовая формула жизни, и если мы им будем соответствовать, тогда все будет в порядке. Ведь что такое несбывшееся? Это то, как должно было бы быть, но этого не случилось. Откуда мы знаем, как должно было бы быть? Только из привитых нам форм. Но позвольте, это же никак не соответствует тому, что есть на самом деле. У каждого человека своя жизнь, так же, как у каждого своя уникальная душа, свои уникальные способности. Собственно, именно поэтому жизнь есть у каждого своя. Каждый видит жизнь со своей точки зрения, поэтому жизнь каждого неповторимый, совершенно индивидуальный процесс. Есть путь, которым мы идем. Этот путь общий для всех и неповторимо свой для каждого. И, конечно, любым структурам управления, будь то род, семья, офис, армия, государство, невыгодно иметь дело с индивидуальностями. И поэтому делается все возможное, чтобы люди не только жили по готовым формулам, но и чувствовали себя несчастными, когда они по ним не живут. И выход из этой ситуации один. Как раз то, что называется освобождением или просветлением. Осознание того, что в формулах нет жизни. Жизнь начинается там, где формулы заканчиваются. Формулы придуманы, прошлого уже нет. Будущее существует только в нашем воображении. И реально только непрекращающееся сейчас. И сияющий в нем живой, не вечерний, не подчиняющийся никаким формулам свет жизни. Вот тут-то и начинается настоящая жизнь и настоящая работа. И если посмотреть на дело с этой точки зрения, то можно понять, почему мечту называли демоном. И, как всегда, поэт сказал лучше всех. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать, и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Другими словами, как мы это называем, mindfulness – полная осознанность восприятия каждого момента жизни. Поражение и победа, знаете, вещь относительная, а жизнь, она либо нет, либо есть. Да пусть она будет у всех нас. Спасибо.